Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, добрый день! Очень рада, что вы сейчас с нами в передаче «Отличная семья», где мы делаем тему сиротства более понятной, открытой и доступной, потому что нам очень хочется, чтобы действительно как можно больше детей в нашей стране обрели самое важное – это семью. За микрофоном Татьяна Ваганова. Сегодня мы будем говорить о подростках, потому что, к сожалению, вот так складываются обстоятельства, что, как и статистика показывает, что малышей в семьи забирают, а вот с подростками-то что делать? Остаются люди в детских домах, сложные люди, непростые, но, тем не менее, также нуждающиеся в особом отношении, в заботе, в тепле, нуждающиеся в семье. Хотя, может быть, кто-то поставит это под вопрос. Поэтому сегодня мы будем развеивать мифы, ну, может быть, некоторые из них хотя бы вот по ним пройдемся, по стереотипам. Мы сегодня посмотрим на то, кто же такой подросток, кто же такой потенциальный родитель для него, вот какими качествами должен этот человек обладать. Давайте с вами нарисуем этот портрет и посмотрим, насколько у нас с вами совпадает мнение по этому поводу. В общем, о подростках сегодня, друзья. Давайте будем сейчас начинать наше общение. Но я повторю сначала наши координаты. Во-первых, мы в прямом эфире. Мы уже вышли из отпуска. Поэтому, пожалуйста, нам пишите, звоните. Будем очень рады вас слышать через любую нашу коммуникацию. Какая она именно, я сейчас ее вам скажу, повторю. Надеюсь, что вы сейчас нас можете лицезреть, видеть. Видеотрансляция у нас идет. Значит, контакты следующие. Во-первых, это мобильное приложение WhatsApp и Viber. Кто-то выучил наизусть, извините, а вот для кого-то первый раз этот номер прозвучит. Плюс 7-977-850-0996. Вот такой номер, я его периодически буду повторять. Телефон прямого эфира вы сейчас услышите в джингле. А также я хочу напомнить, что вы можете, вот когда смотрите нас онлайн, слушаете, писать свои сообщения, отзывы. Мы их будем с удовольствием зачитывать, потому что они вот прямо к нам приходят. И также надо будет представиться, за микрофоном Татьяна Ваганова. А сейчас я представлю нашего спикера с большим удовольствием. Буду сейчас читать просто по бумажке. Записывали специально. Значит, Светлана Кочмар. Светлану я могу уже представить без бумажки, потому что, слава богу, Света с нами дружит уже не один год и помогает всем нам отвечать на сложные вопросы, разбираться в теме сиротства. Так вот, Светлана Кочмар, она, помимо того, что приемная мама, еще психолог Института семейных, просветительских и правовых программ. Мы это сделали. Ура!
Ура! Добрый вечер, дорогие слушатели.
Света, очень рада тебя видеть, правда. Такую энергичную, такую прекрасную, улыбающуюся, светлую и такую умную, мудрую.
Маму подростков.
Маму подростков, да. Поэтому сегодня у нас не только теория, но и практика, друзья. Итак, давайте, как и вот я уже обещала, да, мы сейчас уйдем на джингл. Вы уже поняли, надеюсь, о чем мы сегодня будем говорить. Тема подростки. С нами Светлана Кочмар. И буквально через несколько секунд мы вернемся с вами в студию. Не переключайтесь, пожалуйста, будьте с нами.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы снова в прямом эфире, передача «Отличная семья». Мы сегодня говорим о подростках. Как я уже сказала с начала эфира, статистика грустна, показывает, что многие подростки остаются в детских домах. Вот давайте с вами посмотрим на два момента. Света, может быть, другие добавит, но вот я выделила два. Значит, почему они остаются в детских домах? Вы можете также со мной согласиться, не согласиться. Пожалуйста, пишите нам, вот, как вы считаете, почему подростки остаются в детских домах. Значит, первое. Посмотрим, миф это или нету. Это взрослые люди, и их уже невозможно переделать. То есть если мы понимаем, что имеем дело с ребенком, с сиротой, скорее всего, у него за спиной непростая судьба, сложная история. Конечно, она влияет на характер и на многое чего еще. И когда берется маленький ребенок в семью, кажется, что вот он еще малыш, и сейчас мы как раз что-то подкорректируем, мы это успеем сделать. А здесь уже выходит вот такой взрослый, можно сказать, человек, лет от, допустим, 12 до 15-16, что можно сделать на самом деле с этим? Это вот первый момент. Второй. Опять же, начиная с того, что они взрослые, и им семья уже не нужна. Ну, вот я слышала, на самом деле, много таких высказываний. Зачем подростку семья? Ну, он уже, он привык жить вот в системе детского дома, потом он выпускник, он хочет свободы, он хочет самостоятельности. Неважно, конечно, что он не умеет этим пользоваться, но он этого хочет, поэтому зачем ему семья? Это опять ограничения, это опять какие-то несвободы и так далее. И вообще, действительно, непонимание, зачем ему нужны мама и папа вот такому, понимаете ли, взрослому дяденьке. Вот. А быть, наверное, кем-то другим для этого ребенка, ну, вот это вопрос тоже еще следующий, который потом можно задать. Да. Вот кем можно быть еще для подростка, если не мамой и папой? Ну, давайте вот сначала по этим двум аспектам пройдемся, по этим мифам, не мифам, насколько они соответствуют действительности и можно ли с этим что-то делать.
Ну, если мы говорим по первому вопросу, что же можно еще сделать с ребенком от 12 и старше, на самом деле сделать можно много чего. Это такая, в общем-то, иллюзия, что вот эти дети, они как с рождения попали в систему, так дожили до 12 лет и ждали, но никто их не забрал. Нет, основной контингент подростков – это дети, которые пожили в неблагополучной семье и были отобраны в довольно-таки значительном возрасте, в 7, 8, в 10, в те же 12, да, и попали в систему. И семья им очень нужна, потому что какая-никакая, но она у них была. Может быть, не самое лучшее, может быть, не самое прекрасное, но ребенок все-таки привык жить в семейной обстановке. Во-вторых, дети, в общем-то, растут, да, то есть у них еще впереди есть время для изменений. Может быть, нельзя сделать что-то с этим подростком, как с младенцем, да, хотя младенец тоже приходит в семью со своим характером и тоже, в общем, думает, что сейчас вот здесь я подправлю, здесь подкручу, здесь наждачкой
пошуршу.
Пошуршу, да, и все будет, как я себе представляю.
Подпилю его под себя.
Ну, да. Так не бывает, к сожалению.
И а может, и к счастью даже иногда связать. Потому что иногда такие там фантасмагории в головах приемных родителей. Ну ладно, да, ага, извини, что перебила.
И дети действительно, дети взрослые приходят со своим багажом, как правило, со своими родственниками, а не только со своей семейной историей запутаны. У них есть уже отношения с другими взрослыми людьми, и как-то им придется жить с тем, что вот эти взрослые их не взяли в свои семьи, ни родственники, ни знакомые, ни друзья, как-то каким-то образом все отвернулись. И действительно, это довольно часто пугает потенциальных родителей. И вот я в своей работе сейчас слышу, как родители говорят, я не столько боюсь взять самого ребенка, я боюсь того, что вместе с ним придет целая толпа родственников, а я не готов установить всю вот эту асоциальную семью. И действительно, всегда очень индивидуальная история. Есть эти родственники, нет. Потому что в моей же практике, опять же, есть семьи, которые брали ребенка, что называется, вместе там с бабушкой или с каким-то родственником, который действительно очень переживает за судьбу, но не может по техническим причинам, там, в силу возраста, состояния здоровья, жилищных условий принять этого ребенка, и общение продолжается. Но надо понимать, что у многих детей другие родственники, и придется с ними как-то выстраивать отношения. Вот. По второму мифу, что детям не нужна семья, иногда сами дети говорят, что мне не нужна семья, потому что они выбирают, потому что им не все родители нравятся. И если мы приходим в детское учреждение с убеждением, что сейчас я вот благодетель, скажу вот, бегите ко мне дети, да, и я буду вас осчастливливать, дети, скорее всего, подростки в силу своих возрастных особенностей пошлют куда подальше, потому что, в общем-то, они не ждут благодетеля.
Да и насмотрелись уже, и даже набывались некоторые.
Конечно, у них есть опыт, хотя многим нашим детям очень нужна семья, и она нужна больше, чем кому бы то ни было, потому что подростковый возраст, он очень сложный в плане даже физиологическом, да, все мы примерно представляем этот период, который называется периодом бури и натиска, потому что бурное гормональное развитие, изменение тела,
да, ну, смотри, мы
скачет
об этом попозже
настроение,
немножечко, да?
Да? То есть ребенку и так нехорошо, и если у него нет какого-то поддерживающего плеча, ну, он просто не выживет полноценным человеком. И мы знаем, что часто выпускники детских учреждений крайне не адаптированы к самостоятельной жизни. И вот это время, пока они выпускаются, да, до условных 18 лет, лучше провести в семье, хотя бы увидеть модель этой семьи, нормально функционирующей. Ну и третья история. Вот мы как раз в Институте семейных просветительских правовых программ проводили исследование банка данных весной. Действительно, большинство детей – это подростки, и вообще меняется сейчас взгляд на семейное устройство. Если 10 лет назад типичный кандидат шел за маленьким ребеночком, чтобы взять его в семью, установить и воспитывать, то сейчас типичный кандидат столкнется с ситуацией, когда маленьких детей нет. Или нужно ехать в какой-то далекий регион, или очень долго ждать. Большинство детей, подлежащих семейному устройству, – это подростки. Маленьких уже разобрали. То есть нам нужно как-то разбираться
подростки
с тем, кто...
или дети с определенными особенностями?
Ну, в основном это все-таки дети достаточно взрослые. Вот таких малышей, прям малышей, очень мало. Их мало остается, меньше намного остается без попечения родителей, потому что работают конвенции, которые позволяют возвращать детей на родину, детей иностранцев. Работают программы социальные, которые помогают мамочкам, которые вот думают о том, отказаться или нет, оставить ребенка, то есть поддерживающие всякие истории. И вот младенчиков, которые лежат и ждут своего родителя-усыновителя, их практически не осталось. Это взрослые дети. То есть придется с этим как-то вот по-другому.
Да, ну смотри,
жить.
Давай по первому мифу, не мифу, да, вот уже здесь нам Юля прислала сообщение, вот она пишет как раз, извините, а как же те же самые психологи говорят, что закладывается характер только до 5 лет, а потом уже практически ничего сделать невозможно, а вы говорите, что можно изменить подростка.
Я не говорю, что можно его изменить радикально. И вообще история, что мы берем ребенка, чтобы для того, чтобы с ним бороться и как-то его сильно менять, вот она мне не близка. Мы берем живого человека с набором его данных, но мы его можем многому научить. Наверное, мы не изменим ни темперамент, ни какие-то особенности личности. Если нам достался угрюмый подросток, он, наверное, не будет жизнерадостным, как бы мы вокруг него ни плясали. Мы будем исходить из тех потребностей, которые ребенок
заявляет. Хотя, может
быть,
потом он повеселеет.
Но
может быть, через какое-то время, будучи в семье. Да, то есть смотри, мы сейчас как бы немножко корректируем, да, что не изменить, но что?
Научить.
Научить. Научение – это тоже изменение определенное, но как подкорректировать, да? То есть что-то дать человеку, и, скажем, те знания, тот навык, который он приобретет, они изменят его.
Ну, естественно, мы берем подростка, нам нужно, у нас есть такое, в общем-то, сленговое слово «обресурсить». Вот нам нужно обресурсить этого подростка, потому что он приходит, не имея какой-то базы, не имея модели семьи, не имея представления о будущем. Очень часто подростки в учреждении, перекликаются со вторым мифом, считают, что им не нужно в семью, потому что им хочется жить здесь и сейчас. Вот в детском учреждении не трогают, не заставляют уроки, например, делать, не заставляют какие-то...
Ну, да, убирать свою комнату, ну, и так далее.
Долгосрочные цели какие-то ставить. А в семье почему-то думают про будущее, про какое-то поступление куда-то. Это ужасно вот с точки зрения подростка. Ему хочется жить сегодня, чтобы вот день прошел, и слава богу. Вот. Тем не менее, если не появится вот эта направляющая рука, то подросток сам себе не придумает. И к моменту выпуска у него не будет этой идеи, что надо еще куда-то двигаться дальше по жизни.
Да, ну, кстати, я бы, может быть, задалась вот еще следующим вопросом. Ну, а мы-то с вами меняемся, друзья, или нет? Вот я думаю, что мы все-таки меняемся, да? Недаром даже говорят, ребята, перечитывайте какие-то хорошие книги через какое-то время, там, через 4, через 5 лет, потому что вы будете по-другому совершенно что-то для себя открывать. И я думаю, что это нормальный процесс изменения, причем который иногда идет помимо нашей воли и выбора, потому что жизнь, она нас чему-то учит, она нас ставит в определенные обстоятельства, а иногда, потому что мы сами этого хотим. Например, если мы видим что-то в себе, и мы понимаем, что да, это мешает нашему отношению с окружающими, это мешает нашей жизни, ну тогда мы можем себе сказать, я хотел бы это в себе поменять, и начинаем тогда что-то с этим делать. Поэтому, Юль, я думаю, что не все так пессимистично. Глобально, вот как Света сказала, действительно там что-то не изменить. И все-таки изменения происходят. Вот меня это радует. Свет, ты это подтверждаешь?
Я это подтверждаю.
Прекрасно.
Я хочу сказать, что
все, печать ставим.
И до 5 лет, в общем-то, ребенок придет со своим характером, который в подростковом возрасте проявится. Это родительская иллюзия, что сейчас вот мы нашаманили до 5 лет, и у нас будет идеальный подросток. Нет, не будет.
Друзья, ну вот так. Не знаю, насколько мы вас обрадовали или огорчили, но вот так вот, да. Я думаю, что, наверное, где-то немножко и так, но вот тем не менее. Хорошо, если мы все-таки вернемся к второму мифу про то, что семья не нужна. Вот как правильно ты сказала, и мы говорили тоже об этом в передачах, некоторые подростки это озвучивают. Они говорят напрямую, да, я не хочу в семью. Думаю, может быть, он говорит это, опять же, опираясь на какие-то свои сейчас ощущения. Не думаю, что он настолько глубоко и серьезно вот вынес это решение и так его протранслировал. Может быть, из-за того, что они сами не совсем еще до конца понимают, действительно, зачем им нужна семья, поэтому она и не нужна. Ну, потому что я особо не понимаю этого.
Ну, есть вот еще один аспект.
Да.
У многих детей, как я уже говорила в начале, есть свои родственники, они себе представляют переход в приемную семью как предательство кровной
семьи. Да, это
семьи.
Тоже
об этом важно,
важно
разговаривать на входе. То, что ребенок... Дети, особенно подростки, они мыслят черно-белыми категориями. Либо пан, либо пропал. Если я пойду в приемную семью, то мне что, придется вычеркнуть там бабушку, вычеркнуть своих братьев, сестер? А что будет с ними? Это часто детей волнует, но они не знают, как разговаривать об этом. Поэтому инициировать такие беседы нужно взрослым.
Вот скажи, пожалуйста, если, допустим, да, мы опять же говорим о том, что подростку нужна семья. Как я говорю, некоторые подростки этого не понимают, но, например, некоторые и, как мы уже выяснили, потенциальные родители этого не понимают. Вот давай еще раз обозначим, может быть, несколько пунктов. Вот зачем все-таки подростку семья нужна?
Ну, во-первых, для того, чтобы предложить этому подростку будущее, потому что не видя подросткового возраста, это время, когда дети начинают активно тусоваться, что называется, впитывать социальные отношения, понимать, как люди общаются между собой, что происходит за кадром, да, каких-то вот диалогов и так далее. И если нет ничего, да, если ничего не вложить в эту коробочку, на выходе тоже не будет ничего, и зачастую...
То есть нужен пример, матрица, да,
да,
какой-то сценарий, в который они могут быть погружены, где они будут думать, сравнивать, анализировать и смотреть, что они могут принять для себя, а что нет.
Да, но, скорее всего, это не будет такая глубокая проработка. То есть ребенок не будет сидеть и рефлексировать каждый вечер. Вот
понятно,
я увидел,
понятно,
да?
Но это идет даже вот автоматически, да? Какие-то моменты
жить,
считываются.
Да, потому что никакой тренинг там семейной жизни, он ничего не даст ребенку, только семейная, настоящая семейная жизнь, когда ребенок все-таки рано или поздно видит причинно-следственные связи.
Хорошо, это номер один, да, то есть первое, для чего все-таки подростку нужна семья, и мы об этом говорим, это семейный сценарий. Ребенок должен в него погрузиться, он должен быть в нем каждодневно. Это очень для него важно. Вот второе что?
Второй очень важный момент. Задача подросткового возраста – это сепарация от семьи. Но чтобы удачно отсепарироваться и пойти хорошо влиться в общество сверстников, вот эта семья должна быть. К чему-то нужно прирасти очень плотно. Да? Ну, в разной степени у наших детей это получается. Тем не менее, должен быть какой-то оплот, от чего отталкиваться. Когда ты плывешь в водоеме, в котором нет дна, ты, скорее всего, утонешь, потому что ты понимаешь, что ты будешь искать это дно, тонуть вечно, да, вот есть какая-то надежная опора, есть что-то стабильное в виде семьи, от чего можно уже будет отделяться. В-третьих, нашим детям действительно нужна индивидуальная какая-то поддержка, и не всегда это семейная форма, но тем не менее взрослый наставник, вот в какой-то вот в этой части, да, кто будет, опять же, пример подавать, в учреждении невозможно это организовать.
Ну, как сейчас говорят, что был значимый взрослый в жизни ребенка. Вот давай как раз, может быть, и перейдем к альтернативе. То есть, например, если не семейное устройство, тогда что? Например, если ребенок пока еще не осознал, что он не хочет в семью, если какие-то есть тоже определенные причины, что люди не могут принять подростка в семью, но тогда что еще может быть? Вот мы уже сказали, наставники.
Но наставники, действительно, есть разные фонды, да, или разные организации, свои программы наставничества предлагают. Но это плотное общение, когда за ребенком закрепляется определенная семья или взрослый. Есть, например, программа «Старшие братья и сестры». Да, это не, никто не позиционирует этих людей как родителей потенциальных. Это некий более взрослый человек, который постоянно общается, знает о нуждах ребенка, знает о его интересах, поддерживает в каких-то, в общем, довольно непростых ситуациях, а у подростков этих ситуаций очень много. И с точки зрения взрослых кажется, что это глупость, да, когда, например, там девочка в 12 лет вдруг начинает задумываться, а вдруг я беременна, хотя ничего не предвещает, но, в общем-то, это нормальная история возраста, когда начинается бурное взросление. Кому можно пойти, да, только вот к старшему, к тому, кому доверяешь. Есть варианты общения именно как гостевая семья. То есть приглашает семья ребенка на праздники, выходные, но здесь очень такой скользкий момент. Нужно заранее понимать, что мы можем ребенку предложить. Если он попросится в семью, можем ли мы его в дальнейшем принять? Или нужно обозначить сразу? Здесь вопрос границ выплывает всегда и очень...
Тем более с подростком это уже не проблемно сделать, да? Потому что тяжелее, например, все-таки с малышами, поэтому их и не рекомендуют брать на гостевой, там, до определенного возраста, потому что им тяжело все-таки. А с подростками, я думаю, что здесь попроще.
Дети даже лучше понимают эту историю, чем взрослые, которые в нее погружаются. Потому что если это мы делаем из жалости, из желания только помочь, а потом на эмоциях, вот, приглашая детей, мы вдруг понимаем, что мы не тянем эту историю, очень сложно из нее выдвинуть, ну, обратно как-то отмотать. Здесь надо... Ну, сразу договариваться на берегу.
То есть как-то постараться оценить свой ресурс и обозначить. Может быть, в принципе, так и сказать, что я пока еще не знаю, как будут развиваться наши отношения, давай пробовать вместе. Вот пока, допустим, я готов вот к этому, там, к чему готов ты. Потому что здесь, как всегда, очень важен диалог.
Ну, здесь нужно действительно смотреть, развивать эти отношения. Часто в гостевой семье обрастают дети, у которых есть какой-то якорь в виде кровных родственников, и есть возможность вернуться в кровную семью, и очень важна вот эта поддержка. У нас часто гостевая семья как раз и работает как служба медиации, налаживая отношения между подростком и между его кровной семьей. Или рано или поздно ребенок уходит в кровную семью, либо дорастает до 18 лет и как-то в самостоятельную жизнь выходит. Вот у него есть такая семья родственников. То есть не обязательно быть мамой и папой. Есть еще много вариантов,
да, о чем мы говорили,
отношений.
Да?
Вот.
Но я думаю, что иногда сами родители к этому не готовы, да, потому что хочется быть, вот если мы говорим о принятии в семью, хочется быть по статусу мамой и папой. То есть как-то здесь все относительно понятно. А когда ты вот кто, наставник ли, какой-то друг, допустим, значимый взрослый в любом случае. Вот здесь для многих возникают проблемы. Иногда непонятно, как себя вести, как заявлять, опять же, какие-то границы во взаимоотношениях. Но я думаю, что все это прорабатывается индивидуально уже.
Ну, конечно, и вообще, когда мы принимаем в семью подростка, очень рекомендуется не пренебрегать сопровождением, какой-то поддержкой. В Москве, например, и Центр детства, и вообще многие организации занимаются именно такой вот интеграцией подростка в семью, потому что это очень бывает долго и непросто.
Да, но мы прям чуть-чуть попозже еще тоже поговорим о ресурсах. Вот нам здесь тоже пришло сообщение от Игоря. Я знаю, что есть школы для потенциальных приемных родителей, а учат ли на наставников? Вот Игорь, да, учат, но я вот в свете просто сейчас.
Да, учат, но не во всех школах. И действительно, нужно искать программу наставничества. Это будет не школа приемных родителей, а отдельный модуль, который готовит наставников.
Кстати, вот скажи, пожалуйста, для того, чтобы, допустим, стать наставником, там, прийти в детский дом, выразить свои желания, это можно делать как? Вот, допустим, ну, чисто я прихожу как физическое лицо в детский дом и говорю, что я хочу быть наставником для какого-то ребенка, либо мне нужно обязательно выступать от какой-то программы.
Ну, вообще, по-хорошему нужно собрать документы для гостевого режима, с этими документами брать.
Для наставничества.
Для наставничества, угу. Да. Ну, в конце концов, опека должна прийти к вам домой, составить акт обследования жилищно-бытовых условий. Вы должны быть здоровы, ваши родственники должны не возражать против этой истории. То есть вы все равно будете собирать документы, как опекун, например, да, но у вас будет просто другая форма общения. И проще начинать именно с какой-то программой. Почему? Потому что есть люди более опытные, которые уже наладили, например, взаимоотношения с директором детского учреждения, которые знают детей, которые знают нужды детей.
Скажем так, не создавайте себе дополнительных проблем. Да?
Дело даже не в проблемах взрослых, а в том, что у детей тоже есть определенные ожидания, а для взрослых бывает очень сложно выбрать. Вот я буду наставником Пети, да, а вот есть еще Вася, а почему-то у него нет наставника.
Ну, я говорю, проблема от недостатка информации, да?
Да.
Скажи, пожалуйста, наставник, он всегда должен, ну, если так говорить, по закону или как еще брать ребенка на гостевой режим? Или это не обязательно?
Ну, можно общаться непосредственно в детском учреждении, то есть в форме волонтерства, но это уже благая воля самого учреждения. Приглашать вот таких людей или нет? Где-то это принято, где-то не принято, и уже вот мы не можем просто прийти, вломиться там, в дверь и сказать, я хочу с вашими детьми общаться. Нет, так не получится. Поэтому,
то есть, друзья, документы, желательно программа наставничества. Вот одну из программ мы уже сказали, большие братья, старшие сестры, и они у нас были, так что если что, заходите вот на страницу нашей передачи «Отличная семья», и вы можете посмотреть там, именно как раз послушать передачу с ребятами, с наставниками именно от этого проекта. Также вот мы рассказывали в предыдущей передаче от благотворительного фонда «Арифметика добра», приходила Елена Любовина, тоже говорила о том, что начинается проект «Наставники». Друзья, программы есть, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этим, потому что есть вот необходимые ресурсы. Давайте мы буквально на несколько секунд сделаем перебивочку, вспомним наши координаты и снова вернемся в нашу студию. Говорим сегодня о подростках. Не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы говорим сегодня о подростках в передаче «Отличная семья». С вами сегодня я, Татьяна Ваганова, Светлана Кочмар. Хочу напомнить наши координаты по мобильному приложению WhatsApp и Viber. Плюс 7 977 850 0996. Пожалуйста, и друзья, тот, кто смотрит нас онлайн, слушает, пишите свои сообщения, будем, конечно, на них отвечать. Вот мы уже здесь как бы развенчали два мифа, которые мы обозначили. Во-первых, первый миф, что с подростком ничего уже невозможно сделать, потому что это взрослый человек. Но здесь вот мы как-то пришли к выводу и через свой житейский опыт, и через себя самих, что все-таки мы меняемся, люди меняются. Если человек все-таки он погружается в иную среду, он обретает определенные навыки, то изменения происходят не глубинные, может быть, не с характером, не на каком-то там генетическом уровне, но изменения происходят и в лучшую сторону. Это радует. Второе, то, что все-таки подросткам нужна семья, потому что им нужен этот семейный сценарий, им нужна эта матрица, нужна. Им необходимо взаимодействие, общение с близкими людьми, теми людьми, с которыми они могут выстроить какие-то глубинные отношения, которым они научатся доверять, и самое главное, благодаря которым они окрепнут и смогут уже выйти самостоятельно в свое плавание. Вот об этом мы говорили. А сейчас мы поговорим о особенностях подросткового периода, потому что все-таки он есть. И вот, Свет, пожалуйста, давай мы как раз обозначим несколько пунктов вот, для того, чтобы было более понятно, что это за потрясающие такие интересные люди, подростки.
Вот, ну, главная задача подросткового возраста, как бы смешно это ни звучало, быть мерзким. Вот подросток должен быть ужасным, Потому что вот если мы посмотрим на биологическую сторону взросления, в это время подростки у высших приматов, подростки у разных социальных животных, в период такого бурного взросления они пробуют взаимодействовать со старшими, с ровесниками, везде лезут, часто гибнут, в общем, пробуют жизнь на вкус, и они все такие вот нестабильные, скажем так. А кто выжил, тот молодец. У нас у людей все гораздо, конечно, сложнее. Мы не можем дать на откуп природе всю эту историю, что кто выжил, тот молодец. У нас все должны выживать. Тем не менее, биологические изменения, изменения в теле подростка таковы, что ему все время нехорошо, ему все время живется сложно. У него то настроение экзальтированное, зашкаливающее, веселое, то он проваливается в какое-то полудепрессивное состояние, то его все бесит, то ему хочется, чтобы его на ручки взяли, то хочется, чтобы все от него отстали. В общем,
разнос полный такой, да?
Это, в общем-то, нормально. Да, и дети, про которые говорят, что вот у него не было подросткового возраста, они обычно добирают просто чуть позже, в более взрослом возрасте, имея паспорт, имея доход, имея какие-то другие ресурсы, и гораздо сложнее все это проходит. В подростковом возрасте детям очень важно, я уже об этом вначале упоминала, усвоить социальные взаимоотношения, взаимодействие, понять, как живет общество большое. И причем все это смоделировать, недаром в подростковом возрасте именно возникает куча школьных конфликтов, какие-то бойкоты, драки, разговоры о том, что вот эта девочка глупая, этот мальчик ужасный, он там плохо выглядит. Такой стандарт набирается. Какой должен быть средний, обычный, нормальный человек? И бедный подросток постоянно себя сравнивает с этим стандартом. А достаточно я нормально, достаточно я там умно, достаточно я красивый. И это очень беспокоит подростков. Опять же, подросток без семьи, без какого-то стабильного взрослого, который будет говорить, ничего, ты такой вот нормальный.
Так.
Подростку очень сложно самому в этом удостовериться. Вспомните себя, в подростковом возрасте. Это очень все переживалось остро. Если говорить про детей именно из интернатных учреждений, многие родители отмечают, что наши подростки имеют довольно серьезный дисбаланс в развитии разных сторон своей личности, потому что в каких-то навыках, в каких-то представлениях это абсолютные дети – с наивным взглядом, с ожиданием, что сейчас весь мир их возьмет и полюбит. Да? С другой стороны, у них могут быть прокачаны такие скиллы, про которые мы даже не думаем. Потому что это дети, действительно, им часто приходилось выживать в суровых условиях, в ненормальных условиях. Часто наши дети сильно травмированы, пережили разное. И весь этот багаж, когда вы принимаете ребенка, вы не можете его оценить, просто потому что вам на входе мало что расскажут, все это...
И покажут. Да.
Вылезает в семье, и нужно быть к этому готовым, к разным, опять же, историям.
Вылезает даже в определенных ситуациях, да.
Угу. То есть подросток из детского учреждения, он не всегда похож на наших привычных домашних детей, к которым мы привыкли с детства. Не потому что наши дети как чем-то лучше, например, кровные, да, которых мы растили, а потому что у нас уже есть примерное представление о возможностях. Каков ребенок, да, если он до подросткового возраста, вместе на наших глазах дозрел, да, мы хотя бы что-то можем себе представить. Здесь, опять же,
конечно, сложнее, да. Да.
Разброс.
Плюс еще смотри, подростки же они бунтари такие. Они же, с одной стороны, они действительно постигают этот мир, смотрят на разные модели, им это важно, с другой стороны, им сразу хочется сказать на все «нет». Идет некое такое отторжение, может быть, потому что здесь идет такой поиск индивидуальности самого себя. Да? Кто я? Что я могу в этот мир привнести? А если, например, мне говорят так, то правильно ли это? И все подвергается сомнению, потому что нужно понять, действительно ли это то, что я возьму в свою жизнь, или мне это не нужно, и я тогда должен предложить другое. Не факт, что пока предложить, может быть, нечего, но дело в том, что это мне не надо.
Далеко не всегда подростки именно бунтари, просто бунтарями становятся подростки тогда, когда есть противодействие взрослых.
А оно всегда есть?
Да вот...
Оно же всегда есть.
Ну, вспомни дело, что...
нашего классика Тургенева. Ну, понятно все, ты заезжена, замылена, но тем не менее.
Общество все-таки меняется. И вот исследование, которое проводила Высшая школа экономики, Сбербанк в прошлом году проводил исследование старшеклассников. Все они подтверждают, что сейчас все-таки дети такой вариант лайт, если сравнивать там, с поколением 80-го года. Они меньше бунтуют, они больше хотят мира, они больше ценят семью и так далее, и так далее. Просто и отношение к детям подросткового возраста стало все-таки более лояльным. Мы от них не требуем ходить там, на линейку, хотя иногда бывает, да, вот. И на какие-то вот особенности возраста...
То есть более понимание идет такое, больше считывание особенностей вот подросткового возраста.
Может быть, даже не понимание, а просто представление о том, что и это пройдет. Надо вот немножко пережить, и в школах, в общем-то, некоторые учителя спокойнее стали относиться. Вот. Поэтому, конечно, да, подросток он будет бунтовать просто в силу того, что у него реакции очень полярные. То есть, если мы вспомним трехлетку и добавим рост подростка, да, вот примерно так и происходит. Подростку сложно со своими эмоциями справиться, но, тем не менее, если его особо не давить в вопросах не самых там жизненно важных, то, скорее всего, это не будет прям полное противостояние, потому что если мы сразу подходим к подростку с точки зрения, что вот сейчас я возьму его, и у нас будет война, да, но тогда у вас обязательно будет.
Ну, в основном так и получается. Вот я помню, что мы даже разыгрывали как раз на программе наставников. Было у нас одно задание, упражнение, и как раз оно состояло в том, что нужно поговорить маме и дочке друг с другом, то, что дочка хочет поехать там на дачу к своим знакомым там тусить, а вот как маме сказать, что нет или да. Вот очень интересное получилось упражнение на самом деле. Интересно потом это было прорефлексировать, посмотреть, почему все-таки выстреливали те или иные реакции, интонации и так далее. И ты понимаешь, что это просто работа, надо вот засучать рукава и работать над собой. Много что предстоит. Причем неважно, действительно, подросток это приемный или это вот ваш ли кровный. В любом случае, действительно, это определенный мир, определенные особенности, которые надо знать, и особенно, естественно, коммуникация. То есть нужно быть гибкими, нужно уметь вот, чувствовать ситуацию и как-то ей овладевать. Кстати, может быть, ты посоветовала, извини, вот сейчас спрошу навскидку, да, может быть, какая-то литература, которую можно было почитать именно вот о подростках, вот как с ними лучше общаться, как с ними лучше взаимодействовать. Вот сейчас можешь что-то сказать? Просто заранее я тебя не спрашивала об этом.
Да, навскидку автора не вспомню. Книжка называется «Если ваш подросток сводит вас с ума». Угу. Вот, замечательная, это переводная книжка, вот, замечательно расписаны все пункты с иронией, в общем, очень, это такое научно-популярное чтение. Вот,
«Если ваш подросток сводит вас с ума». Угу. Так, друзья, возьмите на вооружение.
И, ну, в общем-то, я думаю, что надо не с литературы начинать, а с общения со своим ребенком, просто с понимания, что это не объект педагогических усилий, а субъект отношений.
Так, ну на этой торжественной ноте мы сейчас пока прервемся, буквально на несколько секунд, друзья. Поэтому не переключайтесь, говорим мы сегодня о подростках, это наша тема. Мы уже вот обозначили два блока, перейдем к следующему о том, давайте нарисуем портрет вот потенциального наставника или потенциального родителя, да, вот какие же качества должны быть у человека, чтобы он вот смог взять подростка в семью. Или это тоже определенный миф. Вот об этом поговорим с Светланой Качмар буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Россия 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Да, друзья, мы снова в эфире. Говорим мы сегодня о подростках. Передача «Отличная семья». Татьяна Ваганова, Светлана Качмар. И давайте сейчас рисовать портрет. Вот буквально несколько штрихов, а потом мы перейдем, наконец, к долгожданным уже таким ключам, подходам к пониманию этих замечательных людей, потому что нам уже пишут люди, хотят именно определенных каких-то советов. Так, вот по поводу потенциального родителя или наставника. Вот, Свет, какие ты выделила бы несколько качеств, моментов? Или это просто тоже миф, и любой человек может стать потенциальным наставником или родителем подростка?
Ну, вообще, не любой человек может стать просто родителем или наставником кого бы то ни было, конечно, да, но какого-то там опросника, запомнив который, там, будет результат стопроцентный, еще никто не придумал. По нашим наблюдениям, вот и здесь нужно разделять все-таки наставник или родитель, то есть принимаешь в семью или принимаешь участие в судьбе, потому что это несколько разные категории с разными ресурсами, с разными представлениями, с разным, скажем так, заделом на будущее. Если мы говорим именно о потенциальном родителе, успешнее это получается у людей, которые имели уже опыт общения с подростками, которые вырастили кровных или приемных ли детей до такого взрослого возраста, когда можно сказать, вот, у меня какой-то положительный там или удовлетворительный опыт есть, я представляю себе, потому что рассказать там родителю у малыша очень, в общем, бывает сложно, и часто наши, кстати, родители подростков с этим сталкиваются в школе или в обычной жизни, когда, например, учителя говорят, ну вот у меня же есть собственный ребенок 3 лет, да, и я вот на педагогической практике или где-то видел подростков, или там учил даже 2 года, я все про них знаю. На самом деле представление о подростке как о каком-то монстре, с которым нужно бороться, там, с ним нужно воевать и так далее.
Хотя ну, то есть тоже, опять же, мифы и стереотипы, да, за которыми человек идет, ведется на это, так.
Это раз. Угу. Два, в общем-то, очень важно быть психически стабильным человеком. То есть иметь...
Ну, чтобы любая мелочь не выбивала тебя из колеи, и не было такого ощущения, что просто это последние дни Помпеи.
Дело даже не в том, что последние дни Помпеи, а просто если у нас скачет самооценка, если у нас скачет настроение, то подростки найдут ту самую точку, в которую тюкнуть.
Будут бить.
Чтобы, да, родителя довести до состояния нестояния, чтобы родитель отправился в клинику неврозов отдыхать 40 дней подряд. Вот. Мы же этого не хотим, да, то есть на входе нужно иметь довольно... скажем так, цельную личность. Это сложно оценить ее цельность, но тем не менее. И вот из моей практики могу сказать, что родители, которые имеют систему взглядов, у которых есть опыт воспитания кровных детей, у которых есть определенные материальные ресурсы, потому что подростки требуют, в общем-то, много, да, у нас есть такое представление, что вот мы маленького ребенка возьмем, будем ему покупать колясочки, там все, это вот, вот в это надо вкладываться. Подростки требуют больше материального, потому что они зависимы от социума, им важно выглядеть как сверстники, иметь какие-то вещи статусные, это взрослым, опять же, кажется смешным, для подростка это жизненно необходимо. Вот, и вообще подростки много едят, я как мама.
Между прочим.
Да, детей, доживших до подросткового возраста, в совершенном шоке пребывают до сих пор, потому что у меня по вечерам холодильник пусти,
сметается.
Просто у меня остается лампочка из продуктов.
Хорошо, что она, Света, хорошо, что она горит.
Да. И, в общем-то, опять же, нужно иметь некоторое представление о будущем. То есть не просто я беру ребенка на эмоциях домой, да, а иметь хотя бы 5-летний план, что мы будем с этим ребенком делать. И что мы будем делать, если вот все пойдет не по плану. Запасной план тоже необходим.
План А, план Б, план С.
Вот я приведу пример такой вот прям свежий, когда дама, давно она проходила школу приемных родителей, тут наконец дозрела, она сказала, что я хочу взять 2 подростков, я вот все время работаю, они вот двоих, чтобы им было веселее. Ну, неважно там какие-то, вот лучше пусть мальчики, вот. И когда у нее спросили, вы не боитесь, что вам квартиру сожгут? Он такой, да почему? Ну, и вот я же вот им скажу, что не надо так делать. Вот. Вот. И, в общем, когда
добрая
мы
женщина.
Стали беседовать, а дальше что? Ну вот, 18 лет им дадут квартиры, они будут жить самостоятельно. Ну нет. Если не вкладываться, они не будут жить самостоятельно. Они, их можно просто туда только выгнать, да, и там они потихонечку будут спиваться или еще что-нибудь нехорошее делать.
Да, и потом уже, они уже будут не в квартире. Да. Ну, хорошо, давай мы тогда перейдем все-таки к ключам понимания, потому что ты тем более, как ты говоришь, именно мама подростков. Вот, тоже дай, пожалуйста, несколько советов, потому что мы все прекрасно понимаем, друзья, что это у нас все-таки такой ликбез идет, потому что каждая ситуация, допустим, да, она должна разбираться индивидуально. И мы, конечно, можем посвятить некоторые эфиры этому, да, чтобы что-то поразбирать конкретно, потому что обычно проблемы с чем связаны? Это с бытом, то, что не хотят убираться, там всякие, значит, разваленные, раскиданные носки и так далее, и т.д., и т.п. Первое, второе, это, конечно, авторитетность, то есть когда родитель, например, выставляет какие-то рамки, а подросток постоянно пробует их на прочность, вот, выдержит или нет. И еще есть несколько моментов, да, которые вот характерны для этого периода, но давай вот все-таки, вот я тебе предоставлю слово, чтобы ты сказала то, что тебе хочется вот сейчас, именно по ключам какого-то понимания, взаимодействия с подростком. Вот на что можно обратить, так, на что сделать акцент, вот несколькими штрихами?
Ну, во-первых, если мы говорим именно о приемных подростках, мы это уже упоминали, да, но нужно понимать, что ребенок будет входить в семью долго. Мы долго будем присматриваться, и он будет долго присматриваться и раскрываться. Поэтому многие родители, принимающие подростка, говорят, ну, вроде не проблемный ребенок, живет там, в школу ходит, ест там, спит и так далее. А все интересное начинается через полгода-год, когда ребенок более-менее врастает в семью, когда он начинает понимать, что, наверное, выгонять не будут. И вот здесь можно зажечь. А родители тоже расслабились, они уже думали, вот у нас все прошло, и вдруг, да, неблагодарный ребенок
какие-то... Сняли панцирь.
Претензии предъявляет. В общем, это как раз нормально и ожидаемо. К этому нужно быть заранее готовым. Нужно понимать, что ребенка будет колбасить между семьей, между обществом, между, ну, обществом ровесников, как правило. И большинство проблем с подростками, они не в том, что подростки раскидывают носки и так далее. Это все, в общем, довольно быстро убирается. В конце концов, если все носки выкинуть, подросток, наверное, как-то задумается о том, что...
Вот, уже один из методов, понимаешь?
Раскидывать в одном месте.
Да-да-да, я помню, да, как Анна Ильинична у нас, да, Гайкалова-то уже рассказывала о том, что вот раскидывали там какие-то штанишки-то, а потом раз их и в мусоропровод. И здесь была такая трагедия тоже, как там, как говорится, мама, я больше никогда... Это...
Ну, штанишки, конечно, жалко.
Раз они валяются уже который раз, и вот все, значит, если они не нужны, значит, если они не лежат на определенном месте, тогда мусоропровод.
Ну, в общем-то, это на самом деле такие, вот понимаю, что это такие мелочи по сравнению с тем, какая буря происходит у ребенка в отношениях со сверстниками, в том, что происходит в школе, в неформальном общении. И, в
Но для родителей это не мелочи, понимаешь, когда они приходят уже после работы, все уставшие, там, все с определенным уже использованным ресурсом, понимая, что они придут домой, и сейчас там особо не расслабишься, потому что там дитё, им надо заниматься, а здесь как тебя вот ожидает опять вот эта вот дорожка из разбросанной одежды, куча немытой посуды, но это как-то особо не вдохновляет, хоть это вроде бы и мелочи, но это каждый день.
Ну, понятно, что это не вдохновляет, но, в общем, еще раз говорю, это не самая большая проблема, как выясняется. То есть с бытовух как-то можно жить, ее можно как-то автоматизировать, можно договориться, можно в конце концов научить отстреливать вещи там в определенный угол, да, сметать бардак в контейнеры, убирать его, в конце концов, это вот, ну, это вот не самое страшное. Это у нас не трехлетка, которую надо научить собирать игрушки. Хотя, да, я понимаю, если зациклиться там на чистоте и на идеальных там дорожках и вытертой везде пыли, можно сойти с ума. Вот. Подростку гораздо веселее живется за пределами дома, и вот с этим надо разбираться. Часто конфликты возникают в школе или в местах, где дети проводят много времени, потому что трения со сверстниками, какие-то начала взаимоотношений между полами. Дети все это представляют, в общем, довольно специфически. Часто дети, приходящие в семью, имеют опыт, довольно неприятный опыт, да, или участвовали, или наблюдали, или имеют какие-то довольно серьезные страхи.
Ну, смотри, вот конкретные инструменты, что разговаривать об этом, смотреть фильмы какие-то, обсуждать, я не знаю, ходить на какие-то тренинги, находить, допустим, в нем какой-то внутренний интерес, стремление к чему-то и определять его вот, ну, на это направление, то есть именно что делать.
Ну, в общем, участвовать в жизни ребенка и общаться и не только с ним, а с его вот друзьями, товарищами,
как-то постараться затусить. Вот
с ними. Не обязательно с ними именно тусить, да, но и быть в курсе, с кем ребенок, о чем общаются, какие интересы. Потому что если мы подростку пару раз...
А как вот это делать? Вот смотри, как это делать? Если, например, вот он скажет, а что вы в мою личную зону-то лезете? Что мне там с друзьями? Им иногда бывает стыдно вот знакомить там родителей с друзьями, потому что все равно же другая вот, культура, ты понимаешь.
Отказаться от официальной части. Угу. Знаете, как, в чем дело? Нужно водить носом.
Какую-то вечеринку сделать.
А не лезть с ногами в жизнь ребенка. Потому что даже вот, ну вот я на примере своих детей приведу, да, как многие вещи у нас. Я не разделяю многие интересы своих детей, но это нормально. У них сейчас такой возраст, когда, в общем, было бы странно, что я бы там разделяла их там нежное пристрастие к рэперу Фараону. Ну вот, ну нет, да. Тем не менее, я знаю, кто это, я знаю, он поет песни, в общем, в которых есть мат, меня это не шокирует. То есть дети мне спокойно рассказывают, что вот если ты будешь это слушать, да, то там что-то не то. Мы обсуждаем, ну вот, их отношения, мое отношение. Если я приду, скажу, фу, это дрянь, скорее всего, второй раз мне не расскажут про это.
Но проявить интерес, проявить внимание, не обязательно действительно при этом лобызаться и слушать постоянно этого товарища. Да, Светочка, у нас уже время подошло к концу, с тобой так интересно, невероятно. Вот, и я думаю, что так как мы на последнем пункте остановились, мы еще его продолжим, потому что там есть еще инструмент, о котором бы хотелось поговорить. Вот, друзья, спасибо вам, что вы были с нами, что вы нас слушали, видели, и вот здесь даже что-то присылали. Хочу вам сказать, пожалуйста, пользуйтесь нашей страницей именно на нашем сайте передачи «Отличная семья». Слушайте архивные передачи. Надеюсь, что вас это будет вдохновлять. Спасибо и счастливо вам. Свет, спасибо тебе.
Спасибо.